Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице по-прежнему солнечно, плюс 25, а днем до плюс 29. Вечером возможны дожди и гроза. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и жарко, до плюс 33 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». В Краснодарском крае начато расследование трагедии на Азовском море, в результате которой погибли 6 детей. В чем причина череды ЧП в летних детских лагерях? «Культура» – спектакль французского хореографа Жозефа Наджа на Чеховском фестивале в Москве. Осуществима ли американская мечта для поколения нулевых? А также новости экономики, обзор свежих газет, новый сюжет из рубрики «Истории Запада и Востока». И вернемся к центральной теме нашей программы. Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об отпусках и собирается и далее менять свое трудовое законодательство в соответствии с международными нормами. Защищены ли ваши трудовые права? Ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире нашей программы. Главная тема этого часа. В Краснодарском крае начато расследование гибели детей на Ейской косе. ЧП произошло в среду утром во время купания в Азовском море. Утонули 7 человек, 6 из них – дети, которые приехали на отдых из Москвы. С начала лета это уже не первое чрезвычайное происшествие, в котором пострадали дети, находившиеся на отдыхе. 25 июня в лагере «Чистые ключи» в Саратовской области утонул 12-летний мальчик. Еще 12 детей самовольно покинули лагерь. В Ленинградской области в начале июля поход из лагеря группы подростков за клубникой закончился дракой со сторожами. Почему в России так часто происходят подобные происшествия в детских летних лагерях? Ответ на этот вопрос попыталась найти наш корреспондент Елена Поляковская.
В среду утром на Ейскую косу для купания автобус привез в общей сложности 70 человек, в том числе 63 ребенка и 7 взрослых из оздоровительного лагеря «Азов». По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, дети купались в необорудованном месте, где сильное подводное течение. В результате 6 детей и воспитатель утонули. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Первое сообщение о трагедии начали поступать на ленты агентств во время пресс-конференции уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Павла Астахова, посвященной именно проблеме летних детских лагерей. Астахов рассказывал о своей поездке в Саратовскую область, где в конце июня в лагере «Чистые ключи» один ребенок утонул, а еще 12 человек самовольно покинули территорию лагеря. По словам детского омбудсмена, причины происшествий последнего времени кроются не столько в сложностях психологии детей, сколько в преступных бездействии взрослых.
Не ведется никакая воспитательная работа. Опять же, в нарушение стандарта, в нарушение федерального закона. И каждый раз приходится напоминать, что вы должны вести эту работу. Не ведете – освободите место. Либо начинайте все-таки заниматься детьми. Если вы ими не занимаетесь, все очень просто. Ребенок, которым не занимаются, находит занятие сам. Детей надо занимать, они должны быть заняты. В тех же американских лагерях они с утра до вечера заняты. У них все расписано, у них нет свободной минуты. У нас все наоборот. Поели, ну и слава богу, накормлены, все, пусть сидят молчат. Так не будет. Дети найдут себе занятия. Поэтому регулярные побеги. Перед моим приездом за час происходит драка, которую от меня скрывают. Мальчика увозят в больницу с подбитым глазом, с черепно-мозговой травмой. А мне ходят все и врут, что все в порядке, все налаживается, дети оздоравливаются, как мухи. Это о чем говорит? То есть у детей было время на эти разборки, правда? Опять же, они не были заняты.
Петербургский уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, так же, как и Павел Астахов, собирается провести выборочную проверку детских лагерей. Поводом послужили похожие истории с побегом несовершеннолетних в Ленинградской области. А в начале недели всех потрясла история с дракой между воспитанниками детского лагеря и сторожами клубничного поля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Две 15-летние воспитанницы трудового лагеря «Новое поколение», воровавшие ночью клубнику с поля, принадлежащего частной ферме, были избиты охранниками и попали в больницу. Обе они из неблагополучных семей. Их направили в лагерь по рекомендации инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД. С ними были еще несколько ребят, но они успели убежать, а этих двоих избили сторожа, у которых, видимо, лопнуло терпение. Ночная вылазка на поле произошла не впервые. У девочек закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Попутно выяснилось, что лагерь рассчитывается рассчитан на 135 детей, а живут там 200. Контроль за ними плохой, так что ночным выходом на клубнику удивляться нечего, говорит пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Олег Алексеев.
В любом случае детей бить нехорошо, да, чтобы они не сделали. Воровали они там клубнику, не воровали. В любом случае противоставлять одно уголовное преступление другому, это, наверное, не метод, тем более взрослого человека по отношению к детям.
Кроме того, продолжаются разбирательства с побегом пятерых мальчиков из лагеря молодежной в Лужском районе Ленобласти. Это тоже лагерь для трудных подростков. И хотя теперь все сбежавшие нашлись, выяснилось, что это не первый побег. Раньше сбегали еще пятеро. Петербургские уполномоченные по правам ребенка Светлана Агапитова намерена неофициально, без предупреждения, выборочно посетить несколько детских лагерей области, чтобы понять, какая там обстановка и почему дети оттуда сбегают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Трагедии, произошедшие в летних лагерях, заставили говорить о проблеме детского отдыха не только омбудсменов на всех уровнях. По словам депутата Государственной Думы Олега Смолина, о серьезности ситуации стало известно не сегодня, и депутаты пытались обратить внимание чиновников на проблемы летних детских лагерей.
В этом году впервые за много лет федеральный бюджет практически не участвует в организации летнего отдыха детей. Причем, когда в прошлом году мы принимали бюджет, то дискуссии между депутатами и Минфином сводились к следующему. Мы говорили, ну как же так, как будет с летним отдыхом? Потому что федеральный бюджет денег на это дело не выделяет. А нам отвечали представители Минфина, ну мы предусмотрели это в налоговой базе региона. Это вот ситуация такая же, как с транспортным налогом, когда мы денег регионам не дали, но разрешили им повышать транспортный налог аж в 10 раз. Поэтому в этом году явно сказывается, среди прочего, и недостаток финансирования. Что касается нормативной базы, то нормативную базу, понятно, разрабатывают и запускают органы управления образованием. В этом смысле они несут основную ответственность за то, что происходит в детских лагерях отдыха. Ну и третье. Я думаю, что, видимо, сказывается общая ситуация, связанная с изменением такой вещи, как атмосфера в образовании. Люди прежней школы исходили из того, что работа в образовании – это не просто исполнение функциональных обязанностей. Это работа с детьми. Это отношение личность на личность. Теперь все больше и больше внушается, что это отношение типа сферы обслуживания.
Отправляя ребенка в лагерь, большинство родителей не имеют возможности проверить ни качество условий проживания ребенка, ни профессиональный уровень воспитателей, ни то, насколько соблюдаются санитарные нормы. Контролирующие организации эти проверки тоже не могут проводить в полной мере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, это одна из причин того, что происшествия, подобные уже известным, могут повториться.
Мы знаем, с какой трудностью сейчас сталкивается Роспотребнадзор, который не может проверить пионерлагеря, не нарушив закон, запрещающий проводить внеплановые проверки. Мы не знаем, и родители, видимо, не предполагают, какие воспитатели сопровождают детей, каким образом оборудованы пляжи для купания, как установлено ограждение на этих пляжах. Безалаберность и либерализация, которая произошла в части надзора, борьба с неплановыми проверками, она сказывается и на здоровье, и на жизни детей. В этом году статистика массовых отравлений в полтора раза превосходит показатели прошлого года.
После трагедии в Краснодарском крае президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору провести проверку организации детского отдыха и соблюдения мер безопасности в лагерях по всей стране. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибудут родители и близкие 6 детей и одного воспитателя, утонувших накануне в Азовском море. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблениями полномочиями. В Багдаде в среду в результате нескольких взрывов погибли не менее 35 человек, еще около сотни ранены. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте. На Кубе римско-католическая церковь объявила заявила, что власти страны приняли решение об освобождении 52 политзаключенных. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В Лондоне в среду вспоминали жертв терактов, произошедших 5 лет назад. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 39 рублей 13 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Почему сегодня в России произведения концептуального уличного искусства, молодежные перформансы становятся политическими акциями? В программе обсуждаем эту тему с художником Любовью Беляцкой, активистом движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева Георгием Лосевым и активистом арт-группы «Война» Олегом Воротниковым. Ведущий Виктор Резунков. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о наиболее заметных событиях в мире культуры. Международный фестиваль имени Чехова представил в Москве новый спектакль французского хореографа Жозефа Наджа «Шерри Бренди», рассказывает Марина Тимашева.
Постановки руководителя Национального хореографического центра Орлеана Жозефа Наджа часто бывают в Москве и время от времени получают награды. Новая его работа выполнена по заказу Чеховского фестиваля и отчасти связана с именем Чехова. За литературную основу взят его рассказ «Лебединая песня», монолог старого актера в пустом театральном зале. Но своеобразной рамкой спектакля служат два стихотворения Осипа Мандельштама. По ходу дела становится понятно, что есть еще один литературный источник – рассказы Варлама Шалам, один из которых Шерри Бренди. И именно рассказом Шаламова, а также историей гибели Осипа Мандельштама в значительно большей степени, чем чеховскими сочинениями, обусловлены интонации и настроение спектакля Жозефа Наджа. Сам он, отвечая на мой вопрос о том, как вообще возникла ассоциативная цепочка Чехов-Мандельштам, Варлам Шаламов отвечал.
Это случилось совершенно естественно. Я уже давно думал о Мандельштаме, и это поэт, которого я много читал, и хорошо знаю его жизнь. Давно уже меня преследовал этот образ, этот момент его жизни, когда он первый раз оказался в тюрьме. Ему там дали поесть что-то соленое, а потом морили голодом и жаждой. Вот этот вот крайний опыт художника, поэта, да, который находится на грани жизни и смерти, уже давно заставлял меня думать о том, чтобы создать какое-то произведение. Я начал читать тексты Чехова, собираясь найти там свое решение. Я попал на «Лебединую песню». Этот актер, который в черноте, в темноте театра размышляет, какую роль еще можно сыграть, нужен был какой-то более конкретный признак, который бы связал Чехова и Мандельштама. Это была книга Чехова «Остров Сахалин». И я стал себе задавать вопрос, какая же внутренняя потребность, да, заставила его поехать туда, на остров Сахалин, наблюдать и писать об этом. Как человек, работающий для театра, он неизбежно все, что ему встречается, видит, как это можно перенести на сцену. Чехов никогда это не поместил ни в одну из своих пьес, а я поместил. Несколько мотивов соединяются вместе, образуют такое ядро, от которого естественным образом перекидывается мостик к следующему элементу. И так я дошел до Шаламова, и там я снова нахожу Шерри Бренди, рассказ о смерти Мандельштама в голове. Пьеса разделена на две части. Первая часть посвящена описанию этого поэтического состояния души человека. И вторая часть называется «Театр в ГУЛАГе». И эта часть больше связана с текстами Шаламова, с опытом Шаламова.
О спектакле Жозефа Наджа говорит театральный обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова.
Он очень мне понравился. Во-первых, все-таки театральное качество. Но, во-вторых, давным-давно никто не разговаривал в России так серьезно. И то, что он сказал нам на встрече о том, что сейчас идет великая анестезия всего сущего, и он как художник против, это важно. В этот трагический контекст как раз Чехов, Мандельштам и Шаламов совершенно естественно встают. создают это единство русской литературы, и финал его спектакля, где под раннее 13-го, если не ошибаюсь, года, максимально для Мандельштама гедонистические стихи, совершается казнь мученика, это, мне кажется, обращено к сегодняшней России, да и помимо коннотации с Шаламовым, ведь, в общем, ну что остается от Вишневого сада? Шерри Бренди и конкурс «Сомелье». Что мы наблюдаем?
Балетный обозреватель «Новой газеты» Екатерина Васенина присоединяется к мнению коллеги.
Спектакль потрясающий. Образы насилия решены с пугающей убедительностью.
Екатерина Васенина рассказала еще, что одна из участниц спектакля «Шерри Бренди» почти целый день в Москве посвятила Анне Политковской.
Перед спектаклем она навестила ее дом на Лесной, где она была убита, и она посетила редакцию «Новой газеты», кабинет Анны Степановны Политковской для того, чтобы просто посмотреть, где она работала. И я думаю, что это было связано с ее работой над спектаклем «Шерри Бренди».
Так считает Екатерина Васенина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, осуществима ли американская мечта для поколения нулевых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущие американские природоохранные организации предупредили в среду о том, что Мексиканский залив может стать жертвой новых экологических бедствий, если правительство не предпримет экстренных шагов по контролю и инспекции 27 тысяч выработанных и законсервированных подводных скважин. Согласно расследованию, проведенному информационным агентством Associated Press, заглушка истощенных подводных скважин и временная консервация скважин, которые еще будут эксплуатироваться, производится нефтяными компаниями без всякого контроля со стороны государственных служб. Известны случаи, когда из-за изменения давления внутри скважин давно заброшенные скважины оживают. Представители нефтяной индустрии настаивают на том, что технология закупорки скважин надежна, что железобетонные затычки не теряют своих свойств с течением времени. Критики в ответ указывают на некоторые случаи небольших утечек нефти из скважин на морском шельфе. Губернатор штата Гавайи наложила вето на законопроект, узаконивающий однополые гражданские союзы. Губернатор, республиканка Линда Лингл, заявила о том, что она выступает против однополых браков, а законопроект, по сути, легализовывает однополые брачные союзы под другим именем. Это поражение сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации во многом символично. В 1993 году одним из первых Верховный суд США признал отказ регистрировать однополые браки неконституционным. Несколько лет спустя в результате референдума гавайцы проголосовали за внесение запрета в Конституцию штата. Накладывая вето на законопроект о гражданских союзах, губернатор призвала вынести этот вопрос на всеобщее голосование. Одобрившие этот биль законодатели, по ее мнению, попирают общественное мнение. Пока все общественные референдумы по вопросу об однополых браках заканчивались поражением их сторонников. В 5 штатах, узаконивших такие браки, это было сделано либо по решению суда, либо в результате решения штатных законодательных собраний. Осуществима ли идея американской мечты для поколения нулевых, тех, кому сегодня от 18 до 28? Все большее число экспертов задает этот вопрос с сомнениями в голосе. Последние данные по безработице свидетельствуют, что 14% американцев в этой возрастной категории не имеют работы. 23% отказались от ее поиска, отчаявшись в успехе. Цифры сравнимы с временами Великой депрессии. Мало того, университетский диплом больше не гарантирует хорошую работу. Безработица среди выпускников колледжей рекордно высока. Спрос на высокооплачиваемые и популярные у молодых американцев специальности бизнес-менеджмент, инвестиционная и банковская индустрия практически исчез, и специалисты говорят надолго. Можно ли сегодня судить о том, насколько нынешний финансово-экономический кризис отразится на уровне жизни детей бэйби-бумеров? Я задал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Каждый кризис бьет по разным возрастным и профессиональным группам. как раз вот нынешний кризис действительно сильно ударил по молодежи и по людям, оканчивающим высшие учебные заведения, им трудно найти работу. Молодежь очень сильно преуспела в 90-е и в 2000-е годы, потому что она была более технологически подготовлена, и поэтому было ускоренное продвижение молодежи, и наоборот, тогда боялись, что придется очень рано увольнять на пенсию людей среднего возраста и предпенсионного возраста, потому что они просто по своему образованию и своим технологическим навыкам не готовы к миру компьютеров и интернета. Замедление экономического роста, глубокая рецессия привели к тому, что возможности для быстрого продвижения и для быстрого успеха молодежи, в общем-то, оказались на какое-то время исчерпанными.
Это означает, что молодым американцам действительно в ближайшие годы нужно отказаться от мысли, что дорога к преуспеванию для них открыта?
Очень многое зависит от профессиональных групп. Уже ясно, и об этом уже написано достаточно в научных исследованиях, чего не будет. Не будет значительного числа высокооплачиваемых работ для молодежи в финансовом секторе. Финансовый сектор был раздут, был большой финансовый пузырь в 2000-е годы. Эти рабочие места никогда не вернутся. Затем всевозможные рабочие места строительной промышленности, где люди продвигались за счет своих инженерных и управленческих возможностей, там тоже был пузырь, эти рабочие места тоже не вернутся. Но в целом, значит, молодежи придется переориентироваться. Очень многим людям, не только молодежи, но и среднего возраста придется менять свой профиль, учиться чему-то новому, но именно в технологических областях, скорее всего, быстрый рост возобновится, потому что науку и технологию не остановить, но ближайшие годы будут достаточно тяжелыми.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали данные о рекордно высокой безработице среди молодых американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Час прессы». Могут ли средства массовой информации защитить гражданина от произвола властей? В программе будут дискутировать журналист Евгений Сафонов и директор Института средств массовой информации Виктория Сюмарь, ведущий Виталий Портников. А через несколько минут после новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вас ждут новости экономики, обзор свежей российской прессы, подробнее о публикации, в которой говорится в независимой газете о том, что Александр Волошин, бывший руководитель администрации президента России, возвращается в большую политику. Новая история Запада и Востока, на этот раз из Турции. И вернемся к центральной теме нашей программы сразу после сводки новостей. Защищены ли ваши трудовые права? Россия присоединилась к Конвенции Международной Организации Труда об обязательных оплачиваемых отпусках. Расскажем, что это будет означать для россиян на практике и какие еще конвенции этой организации Россия собирается ратифицировать в ближайшее время. Мы продолжаем принимать ваши сообщения и ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Вы можете оставлять свои комментарии по этой теме и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вот некоторые из них, которые мне бы хотелось прочитать. О каких правах можно говорить, даже если в государственных учреждениях по сигналу сверху или по собственной инициативе начальника работника заставляют без причины писать заявление об увольнении по собственному желанию? Дмитрий Шатура пишет на нашем сайте: права будут защищены только если граждане научатся их защищать. Дело в том, что законы с правами есть нормальные, но мы часто смиряемся с их нарушением и считаем споры бесполезными, а то и сами нарушаем. Побольше смелости и активности в защите своих прав. Разговор на эту тему продолжим через несколько минут. Сейчас 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании 14-летнего мальчика, вылетел в четверг в Москву из Таиланда. Накануне суд в Таиланде разрешил Плетневу выехать из страны на гастроли. Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибывают родители и близкие шестерых детей и одного воспитателя, погибших в среду во время купания в Ейском лимане на Азовском море. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. По данным УВД, ущерб от его действий бюджету города составил более 57 миллионов рублей, сообщает агентство РИА Новости. В США 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом Нью-Йорка. Накануне федеральная прокуратура представила в суд обвинительное заключение, в котором помимо шпионажа они обвиняются в отмывании денег. На Кубе римско-католическая церковь объявила, что власти страны приняли решение об освобождении 52 политзаключенных. В Багдаде, по уточненным данным, в среду в результате нескольких взрывов погибли не менее 35 человек, еще около сотни ранены. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте. Как передает агентство Синьхуа, 34 человека получили ранения. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. Сутягин отбыл в тюрьме большую часть срока. В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало. В Лондоне в среду вспоминали жертв терактов, произошедших 5 лет назад. 7 июля 2005 года в результате 3 взрывов в лондонском метро и 1 в автобусе погибли 52 человека, более 700 были ранены.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Защищены ли ваши трудовые права? На днях Россия присоединилась к Конвенции Международной организации труда об обязательных оплачиваемых отпусках, что, помимо прочего, дало россиянам возможность жаловаться в этот орган, Международную организацию труда, когда их права ущемляются. Ожидается, что до конца этого года Россия ратифицирует еще несколько конвенций, связанных с трудовыми правами. Среди них, в частности, документы о деятельности профсоюзов и о коллективных договорах. В чем российское трудовое законодательство отличается от международного и станет ли россиянам легче отстаивать свою правоту перед работодателями, частными и государственными компаниями, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Еще в начале этого года правительство России заявило о намерении ратифицировать 11 конвенций Международной организации труда. Часть из них уже прошли необходимую процедуру. На днях ратифицированы конвенции МОД об обязательных оплачиваемых отпусках и о содействии коллективным переговорам. Первый документ лишает сотрудников возможности работать без отпуска целый год, чтобы использовать его позже. Теперь он обязан отдыхать как минимум 2 недели подряд, а остальное время использовать в течение 18 месяцев с конца года, за который предоставляется отпуск. Вторая, ратифицированная на днях Конвенция Международной организации труда, предполагает, что переговоры между работодателем и трудовым коллективом должны вестись регулярно и в соответствии с изменениями обстановки необходимо менять и договоренности между сторонами. По словам директора Центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, одной из наиболее ожидаемых называют 135-ю конвенцию МОД, которая касается деятельности профсоюзных организаций.
Одна из таких принципиальных важных конвенций – это конвенция о представителях трудящихся, с которой была связана довольно большая история. Дело в том, что в конце прошлого года Конституционный суд признал неконституционную норму, содержащуюся в законе о профсоюзах и в Трудовом кодексе, о том, что при увольнении руководителей выбранных профсоюзных органов требуется согласие профсоюзного органа. Вот Конституционный суд посчитал, что это ограничение свободы экономической деятельности предпринимателей. В связи с этим вот принят федеральный закон в исполнение этого решения Конституционного суда, который внес изменения в закон о профессиональных союзах. Сейчас будет принята 135-я конвенция о представителях трудящихся, которая как раз наоборот предусматривает, что в законодательстве обязательно должны быть предусмотрены защитные меры, которые гарантировали бы то, что будут соблюдаться права представителей трудящихся, в частности, вот, выбранных профсоюзных работников. То есть, наоборот, эта конвенция содержит прямое требование такие гарантии предусматривать, включать в законодательство.
Впрочем, по словам Елены Герасимовой, российские суды и уполномоченные органы пока не слишком охотно применяют на практике положения, прописанные в международных документах.
Вот в соответствии с Конституцией нормы международного права, общепризнанные, являются составной частью правовой системы. На самом деле, до последнего времени вся имплементация и реализация этих норм заключалась в том, что пытались привести законодательство в соответствии с положениями конвенции. Но международные конвенции, например, Конвенция Международной Организации Труда, это не только то, что написано непосредственно в тексте конвенции. Часто это еще огромный массив норм и толкований, которые различные органы международных организаций дают относительно того, как нужно понимать те или иные положения этих конвенций. И вот я могу сказать, что в части конвенций МОРовских, например, есть большие проблемы с тем, чтобы наши правоохранительные органы понимали эти конвенции вот уже конкретно, детально, так же, как официальные органы МОР, которые имеют право давать официальное толкование этим конвенциям. А встретить ссылку на решение Комитета по свободе объединения Международной организации труда в решениях суда практически нереально. И в этом смысле нам еще очень большой путь предстоит проходить.
К настоящему времени Россия стала участницей более 60 конвенций Международной организации труда. После возвращения с каникул депутаты рассмотрят вопрос о ратификации еще нескольких документов этой организации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Защищены ли ваши трудовые права? Ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете прямо сейчас, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю еще несколько сообщений из пейджера. Абсолютно не защищены, потому что в основу общеобязательного правила поведения Россия установила полное бесправие, пишет Александр. Где это видано, чтобы богатейшая страна, вымирающая от нищеты, имела совесть становиться в один ряд с цивилизованными странами? Закон об отпусках – это цинизм. Личный ход руководства, а действительность такова. Для меньшинства Куршавель, а для большинства комбинация из трех пальцев, пишет Василий Данилович. Давайте послушаем звонки. Олег из города Сортавала нам дозвонился. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас на предприятии зарплата не платится более 15 месяцев, решение суда не исполняется, и приставов тоже. Скажите, куда еще обращаться?
Олег, что за предприятие, расскажите нашим слушателям, пожалуйста.
Предприятие горнодобывающее, называется Рантамяки.
Есть ли у вас профсоюз?
Нету.
Ну, тогда, наверное, в суд. Спасибо
вот, за звонок. В суд четыре судебных решения есть, и дальше больше никаких действий не происходит.
Да, показательная информация. Давайте послушаем еще один звонок из Новомосковска. Иван у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Не защищены. Они формально, конечно, утверждаются в Трудовом кодексе, в ГПК, мол, это. Но лучше спросить, конечно, Жуйкова Виктора Мартемьяновича, бывшего заместителя председателя Верховного суда Лебедева. Ну, и он и сейчас, и раньше был профессором по гражданским делам в МГУ. Он сам признает, что доказывание формальной истины у нас, мол, это на основе, на самом деле, это нарушение, именно нарушение самого закона. Вот, и суды наши, они, это тем более на периферии, они все повязаны с этой местной властью, мол, это, не дай бог с кем-то это, друг другом, мол, это. И сами-то судьи, мы уже неоднократно говорили, это бывшие секретари, помощники судей, легко управляемые, мол. А прокуратура, мол, она сейчас вроде как отстранилась, у них, говорят, кольчужка коротка, мол, это, и судьи даже на них не обращают внимание порой, мол, это.
Спасибо, Иван. Ну, о том, где, как защищать свои трудовые права, вот спрашивал нас предыдущий слушатель, видите, там есть даже решение суда, но исполнение этого решения не осуществляется, это тоже проблема. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос, защищены ли ваши трудовые права жители Ульяновска. С ними побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Да вроде все нормально, но не знаю, как других. Вот моя девушка работает, и, конечно, там сложновато. Вот она 5 тысяч получает, и то 5, наверное, не бывает. Ну, главбух, мне кажется, не меньше 10 это точно должен получать.
Да нет, наверное. Ну, иногда вот обращаешься, в каком праве, слушать не хотят все.
Скорее всего, нет, чем да. Любой работник, вот, в принципе, без защиты перед администрацией. И отставят права очень трудно. А профсоюз всегда был, и остается придатком администрации.
Есть возможность защищать ваши трудовые права?
Пожалуй, нет. По той простой причине очень низкая социальная активность и гражданская активность в общем населении, и политическая активность в том числе.
Они при советской власти были защищены. А сейчас навряд ли. Сейчас работаем на честника. Хочет, уволит. Без причины. Это однозначно. Я знаю. Поэтому...
Вы с этим сталкивались?
Да, сталкивалась. перед тем, как уйти на пенсию. Во-первых, нам не дают до пенсии доработать. Сейчас даже афишируют, что, допустим, женщину принимает до такого-то возраста, мужчин до такого-то возраста. Как это так? А то еще хотят продлить пенсионный возраст.
Не совсем. Права, конечно, трудовые, очень вообще такая болезненная тема, если работать у частных предпринимателей. Никому не хочется, чтобы работники уходили на положенные 30 суток отпусков. Ну и часто какие-то даже бытовые такие вопросы решаются тоже крайне проблематично. У меня болезненно проходят отгулы. Мне очень часто, я работаю в нескольких местах и учусь. На уступки редко кто идет, и это тяжело.
Думаю, да. Не знаю, у меня не было никакой проблем.
У вас частный работодатель или государство?
Государство.
Государство выполняет перед вами все обязательства?
Да.
Нет, первое, это маленькая заработная плата официальная. А во-вторых, отсутствие соцпакета так называемого. То есть это отпуск, когда мало дают отпуск. Второе, отсутствие больничного.
Нет, на 100% нет. Ну, процентов, наверное, на 70%. Не полностью зарплату проводят перечисления. То, что отчисления делают по зарплате, не полностью.
То есть в конверте?
Ну да, часть так, часть так. Желательно, конечно, чтобы она полностью проводилась.
Защищены. Я работаю в «Газпроме». У нас все серьезно, все солидно. Проблем никаких нет.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, защищены ли ваши трудовые права. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Иван Трифилов.
Экспортные пошлины в рамках таможенного союза России, Беларуси и Казахстана будут действовать до момента создания ими единого экономического пространства, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно ранее достигнутым договоренностям, это должно произойти с 1 января 2012 года. На отмене экспортной пошлин на нефть и нефтепродукты внутри таможенного союза настаивает Белоруссия, сохраняющая свое требование и после ратификации единого таможенного кодекса трех стран. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. Государственная компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в России, инвестирует 17 миллиардов рублей в строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. По текущему курсу это более полумиллиона долларов. Как ожидается, поставки сырья на завод в объеме до 1 миллиона тонн в год будет обеспечивать компания «Гроснефтегаз», 51% акций которой принадлежит «Роснефти», а оставшаяся часть – правительству республики. Ранее «Роснефть» планировала открыть нефтеперерабатывающий завод в этом регионе на территории соседней с Чечней Кабардино-Балкарии. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам национальной и иностранной валютах, сохранив на стабильном уровне прогноз по нему. Сообщается, что это, в частности, стало следствием достижения договоренности с Международным валютным фондом о новой программе кредитования страны в объеме почти 15 миллиардов долларов. Международный совет по зерну незначительно снизил прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля, примерно на 0,05% до 1 миллиарда 176 миллионов тонн. Предыдущая оценка была опубликована в мае. Корректировку прогноза эксперты совета объясняют несколько ухудшившимися перспективами сбора зерна в странах Евросоюза, в Канаде и России.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 9 копеек, евро – 39 рублей 13 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский музыкант Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании 14-летнего мальчика, вылетел в четверг в Москву из Таиланда. В Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибудут родители и близкие шести детей и одного воспитателя, утонувших накануне в Азовском море. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблениями полномочиями. В США 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом Нью-Йорка. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте, 34 были ранены. На Кубе римско-католическая церковь объявила, что власти страны приняли решение об освобождении 52 политзаключенных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая готова подробнее рассказать об одной из, на наш взгляд, самых интересных публикаций в сегодняшних российских газетах. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Александр Волошин, бывший глава администрации президента России, очень интересная фигура, возвращается в большую политику, ну и большая политика вместе с ним возвращается в Россию, считает «Независимая газета». Почему?
Потому что создается рабочая группа по созданию, простите уж за тавтологию, Международного финансового центра в России в рамках президентского совета по развитию финансового рынка. И вот возглавит эту самую группу Александр Волошин. Соответствующая структура будет заниматься развитием торгово-экономических отношений и содействием экономической интеграции России и государств-участников СНГ, сказано в документе, вывешенном вчера на сайте Кремля. Это распоряжение президента Дмитрия Медведева. Координировать деятельность правительства, связанную вот с этой самой группой и международной интеграцией, будет вице-премьер Игорь Шувалов. Ну и тем же распоряжением президент одобрил намерение Российской экономической школы консультировать рабочую группу. Независимое напоминает, что 28 июня Александр Волошин не был избран в новый состав Совета директоров Норильского никеля, но не ушел он без боя. Он отказался подписать протокол собрания акционеров и обвинил организаторов голосования в том, что они представили ложные сведения о кворуме. Свои соображения по этому поводу Волошин изложил в письме секретарю годового собрания Олегу Сурикову и гендиректору компании «Норникель» Владимиру Здражалковскому. И любопытный факт отмечает независимое. Буквально накануне назначения Волошина Татьяна Юмашева, руководитель фонда первого президента России Бориса Ельцина, сделала следующую запись в своем блоге, цитирую: «Саша, безусловно, личность неординарная. В Волошине соединялся государственник с рыночником. Он на своих совещаниях говорил про необходимость строительства сильного государства, и я помню, на этих совещаниях были споры, что в этом случае государство всех под себя подомнет. На что он отвечал, что умное государство ничего под себя подминать не будет. Оно установит справедливые правила игры и затем будет жестко следить за тем, чтобы все участники рынка его выполняли». Главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленко считает Волошина вполне подходящей фигурой на пост руководителя группы по созданию центра. Отмечает его административный опыт большой и полагает, что идея вот этого самого центра теперь как раз может быть воплощена. Великолепным администратором считает Волошина также доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, занимавший в правительстве Егора Гайдара пост министра окружающей среды и природных ресурсов. Он говорит: это человек, который умеет решать самые разные задачи. Он сделает все возможное, а может кое-что из невозможного. Он напоминает о том, что есть препятствия, которые могут возникнуть на пути Волошина. Они связаны с общей экономической ситуацией в стране и мире. Если будет вторая волна кризиса и сложатся напряженные отношения на финансовом рынке, возникнут трудности. И это скажется на взаимоотношениях между Россией и сотрудничающими с ней государствами. Соответственно, это может оказать самое негативное влияние на реализацию мер по созданию международного финансового финансового центра в Москве. Но это все, говорит Данилов Данильян, не от Волошина зависит, потому что такова структура экономики России, а именно зависимость от экспорта углеводородов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин усмотрел еще один аспект назначения Волошина. Он говорит о том, что Волошин – это лучший в России стратег, в первую очередь политический, и его назначение не просто воздаяние по заслугам, но еще и возвращение Волошина в большую политику. И вот как раз вот то, о чем вы говорили, Марк, с этим назначением, по словам Делягина, большая политика вернулась в Россию. Формально должность экономическая, но точно так же Чубайс возглавлял РАО ЕС России, формально у него не было никакого влияния, но в Думе была тогда правая партия. Ну и еще Михаил Делягин отмечает, что это, скорее всего, элемент предвыборной кампании, считая Волошина мозгом либерального клана, и что Единый либеральный фронт в стране получил, если не знаменосца, то официально назначенного начальника штаба.
И еще одна тема, у нас с Валерией есть время, чтобы подробнее о ней рассказать, она касается госкорпораций, вернее, доходов от их деятельности.
Министерство финансов предлагает забирать прибыль госкорпораций или ее часть в федеральный бюджет. Об этом пишет газета «Ведомости». Для этого нужны поправки в закон, который сейчас готовится, ибо госкорпорации не коммерческие организации, дивидендов не платят. Государство не обязательно будет изымать прибыль, но такое право у него должно быть. В каждом случае подход будет индивидуальным. Возможность забирать часть прибыли не только повысит доходы бюджета, но и усилит контроль за госкорпорациями, рассказал изданию замминистра Алексей Саватюгин. Ну и «Ведомости» напоминают, что сейчас в России 7 госкорпораций. Это «Роснано», «Внешэкономбанк», «Алинстрой», «Ростехнологии», «Агентство по страхованию вкладов», «Фонд ЖКХ» и «Росатом», а также госкомпании в форме некоммерческой организации «Автодор». В конце прошлого года, после проверок Генпрокуратуры, напоминают «Ведомости», президент Медведев предложил акционировать большинство из них. Большинство госкомпаний по итогам 2009 года заплатят дивиденды в размере не менее 25% чистой прибыли. Исходя из этой нормы, бюджет получил бы от госкорпораций 22 миллиарда 800 миллионов рублей. Ну, а механизм перечисления прибыли госкорпораций в бюджет планируется прописать в поправках закона. Правительство пока что анализирует предложение Минфина, окончательной позиции пока нет.
Спасибо. Валерия Шабаева рассказывала этим утром о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Мусульмане готовятся к религиозному празднику Рамадан, который в этом году наступит в конце августа. В канун праздника традиционно увеличивается количество гуманитарных акций. Верующие помогают старикам и детям. В Стамбуле не так давно открылся очередной дом престарелых. Это событие, однако, вызвало много споров в обществе. Нужны ли в современной стране комфортные государственные дома для пожилых людей? Или же сам факт их существования противоречит исламской религии? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Знаменитые кофейни на Босфоре, откуда открывается вид на весь город, любимое место отдыха стамбульских пенсионеров. На пенсию уходят после 60. Всю трудовую жизнь отчисляя деньги в пенсионный фонд. Женщины также получают дополнительную пенсию от государства после смерти мужа. Кто побогаче, нанимает сиделку, кто победнее, справляются со старостью самостоятельно. Конечно, при помощи родных. Стамбульская пенсионерка Айше говорит, что в ту Турции дети практически никогда не забывают о престарелых родителях. Возможно, поэтому стариков так неохотно отдают на попечение государства. «Рай под ногами твоей матери. Таков постулат ислама. Ты должен слушаться и почитать родителей, в старости во всем помогать им. У нас в стране нет нищих стариков, которые просят милостыню на улице. Моя мать с болезнью Альцгеймера пролежала около 10 лет. Я работала, ухаживала за ней до последнего часа». Хузур Эви, то есть дом покоя. Так торжественно и символично называют официальные дома престарелых в Турции. Их немного, и все они находятся под контролем государства. Пациенты, как правило, люди с низким доходом, не имеющие родственников. Их пенсию государство забирает в качестве единственной оплаты. В комнатах обычно живут от 3 до 10 человек. Старики получают подарки от благочестивых мусульман в честь религиозных праздников. Выращивают морковку и лук в саду. государство содержит пенсионеров в принципе безбедно. Однако в государственные заведения не берут лежачих стариков, которые остаются как бы вне общества. Единственный выход – частный дом престарелых, но он не всем по карману. Старинное здание османских времен в азиатской части Стамбула. Здесь находится один из самых известных в городе частных домов престарелых – Букет Иви. Внутри, увитые плющом и виноградом решетки, сиделки, медсестры в белоснежных халатах, рабочие по случаю вечернего концерта украшают фонариками сцену. Частные дома престарелых появились около 10 лет назад и сразу же стали яблоком раздора в обществе, жалуется хозяйка заведения Тулин Актай. В прошлом доктор-ортопед, Тулин начала свой бизнес около 10 лет назад. Взять кредит для собственного бизнеса оказалось довольно сложно. Государство не просто помогало, оно даже вставляло палки в колеса, говорит она. Около 10 лет назад я начала это дело. Долгое время, почти 7 лет, арендовала здание бывшего детского сада. А пару лет назад мы переехали в эту красивую старинную усадьбу. Наше заведение рассчитано на 50 человек. Обычно пациентов бывает меньше. Ваши услуги, однако, стоят недешево. Да, цена колеблется от 800 до 3000 долларов в месяц. У нас высококлассный уход, доктора, гигиена, качественная еда, развлечения. Палаты на двух человек, на каждого больного 4 человека обслуживающего персонала. А как сами старики чувствуют себя комфортно? Наша культура не позволяет сдавать в такие заведения престарелых родителей. Наша религия требует от нас самим заботиться о родителях. В противном случае вас осудят, и от вас отвернутся все знакомые и соседи. Пожилые люди обладают тем же менталитетом. Хотят домой, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия. Они расстраиваются, плачут, считают, что дети не хотят за ними ухаживать. А дома что? Стены, потолок, редкие визиты родственников и знакомых. Нет условий, чтобы ухаживать за стариками. Чтобы смотреть за лежачим больным, нужны по меньшей мере 4 человека. А что государство оказывает хоть какую-то помощь? Государство делает все, чтобы ограничить количество таких заведений. Правящая исламистская партия влияет на общественное мнение. С экранов телевизоров, особенно в период исламских праздников, раздаются угрозы закрыть все частные дома престарелых, которые якобы вредят нашему обществу и развращают дух нации. Они значительно усложняют нам жизнь. Нас замучили государственные проверки. Приходят по 10 человек 5-6 раз в месяц. Они ужесточили правила содержания больных. Многие дома престарелых закрываются, не вынося этих условий. Хотя в Европе это естественная часть жизни, как школа или детский сад. Рассказала в интервью «Радио Свобода» Тулин Актай, хозяйка частного дома престарелых в Стамбуле «Букет Эви». Для «Радио Свобода» Елена Солнцева, Стамбул.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым, журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. На итальянской автостраде А14 в результате столкновения грузовика монетного...
Призыв королевы Елизаветы прозвучал в ее речи с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Полиция действительно побывала в доме господина
Путина. Это не новое, это высказывание Владимира Владимировича Путина. Он уже много раз говорил.
В результате большой работы мы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».